Тема дня. Глава ЦРУ Ален Даллес написал в своей книге «Искусство разведки». Все, что Абель делал, он совершал по убеждению, а не за деньги. Я бы хотел, чтобы мы имели 3-4 таких людей, как Абель, в Москве. 11 июля 1903 года на свет появился советский разведчик экстра-класса Вильям Фишер. Родители назвали его в честь Шекспира, но в историю он вошел как Рудольф Абель.
Если вдуматься, мы романтизируем сам образ разведчика. А реалистичнее представить себе работу крупнейшего нелегала Фишера Абеля нам поможет писатель, историк разведки, дважды лауреат литературной премии внешней разведки, полковник Александр Бондаренко. Александр Юльевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Будьте добры, посвятите, пожалуйста, в первую очередь меня со слушателями в то, чего мы не знаем о разведчиках ни из фильмов, ни из той сухой, достаточно скупой информации, которую можем найти на просторах интернета.
Начнем с того, что разведка коренным образом отличается от любой сферы человеческой деятельности. Причем только одним качеством. Она всячески тщательно скрывает свои успехи. То есть вот астрономы открыли звезду, она нам никому не нужна, и нас совершенно не волнует, но нам об этом сообщают. Разведчики получают уникальную информацию, об этом знают только те, кому надо знать. И даже когда эта информация, что называется, реализуется, ломаются планы какие-то коварные, какого-то там переворота в какой-то стране, прихода к власти кого-то или еще чего-то, нигде не сообщается, что это разведчик Василий Иванович Иванов получил такую-то информацию, и мы ее успешно реализовали. Вот это главная особенность. Все самые интересные моменты, все самые яркие победы, они закрыты. Поэтому видишь даже звезду Героя Советского Союза, Героя России, и не спрашиваешь за что, потому что тебе все равно не ответят. Это вот если говорить о профессии как таковой. А так, что отличает разведчика? Ну, во-первых, прежде всего патриотизм. Это не громкие слова. Мы уже привыкли сейчас и видим, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев. У нас просто патриотов увеличивается сейчас с каждым днем, которые на патриотизме зарабатывают деньги, политические капиталы и прочее. А тут наоборот. Из-за этого патриотизма люди жертвуют собой, своей жизнью, своими интересами. Потому что, знаете, превратиться в другого человека, жить другой жизнью – это далеко не всегда так просто и не так красиво. Потому что мы, так грубо говоря, представляем вот Штирлица, вот другой жизнью живет, штандартенфюрер СС, большой человек. Но, например, я знал одного разведчика, который в звании старшего лейтенанта КГБ служил в армии той страны рядовым, в которой он должен был легализоваться. То есть иногда и самолюбие свои, и многое-многое другое приходится глубоко-глубоко прятать, зная, что твоя задача – служить Родине, выполнять ее приказы. Вот это, пожалуй, главное. Ну, а остальное, можно сказать так. Интеллект – это вот то основное, пожалуй, что реально нужно разведчику. Потому что то, что нам показывают в кино, там они зубы кому-то сворачивают, стреляют постоянно и прочее – это полная ерунда. Если разведчик начинает стрелять, он заканчивается как разведчик. То есть это интеллектуальная, очень серьезная, очень тяжелая работа, которую выполняют люди, которые действительно любят Родину.
Хотела у вас поинтересоваться, как совершаются обмены, и особенно если мы возвращаемся более чем на полвека назад. В 1962 году Рудольфа Абеля обменяли аж на троих. Основным человеком, на которого его обменяли, был пилот, сбитый в небе над Уралом американского самолета-разведчика Фрэнсис Пауэрс,
да.
И еще на двоих.
Фактически, это, по-моему, был первый такой обмен. Ведь наша жизнь, она тоже совершенствовалась, по крайней мере, в то время. И если изначально нелегальный разведчик, он из всего должен был выкручиваться сам, фактически так получалось. Вот он задержан из-за предательства. Ну, обычно из-за предательства задерживали. Либо очень большая какая-то ошибка, потому что живет гражданин иностранной страны, и если у него все нормально, то, как понимаете, никто его хватать не будет посреди улицы проверять. Значит, либо какая-то очень большая ошибка, либо вот как было предательство с тем же Абелем. И поэтому эти люди не должны были даже в случае чего признаваться. Ну, а вот ярчайший пример – это Роман или Рамон Меркадор, который ликвидировал уважаемого товарища Троцкого, получил звание Героя Советского Союза, но он отсидел, по-моему, 15 лет в тюрьме, после этого даже 20. Но его никто не спасал ничего. И потом, как, кстати, писал в своих воспоминаниях Владимир Александрович Крючков, руководивший, по-моему, 15 лет советской разведкой, а потом бывший председателем КГБ, что это была революция буквально, когда они с Андроповым обсуждали и решили, что мы должны спасать своих нелегалов, что надо этих людей вызволять. И постепенно это стало входить в практику обмена. И поэтому того же Алексея Михайловича Козлова, будущего Героя России, обменяли на 11 человек. Но первым обменяли Рудольфа Ивановича Абеля, он же Вильям Генрихович Фишер. Обменяли первым его, и поэтому была такая нервозность, было все не отработано, было все непонятно. Но те же американцы прекрасно сознавали, что это не совсем или даже очень неравноценный обмен менять простого пилота, хотя и разведывательного самолета, на высококлассного разведчика. А потом, когда меняли того же Алексея Михайловича Козлова, очень интересного человека, когда его меняли на наших диссидентов, один ФБРовец совершенно спокойно сказал: «Посмотрите, какого парня мы меняем на этих подонков». Вот такое было.
Что касается предателя, который сдал Абеля, через несколько лет после этого его постигла кара. Рейна Хейханин погиб в автокатастрофе. Как вы полагаете, это действительно кармическая расплата, так скажем, или все-таки его убрали?
Есть, с одной стороны, такое слово, которое вошло в обиход русского офицерства еще во время Кавказской войны – «кисмет». Это судьба, значит. И, скорее всего, в то время уже прекратили вот эти вот уничтожения предателей и прочее, что было, всяких мерзавцев уничтожали, там Бандеру грохнули, Коновальца до войны грохнули. Если мы знаем, что господин Хейханин, оперативный псевдоним Вик, он был алкоголиком, то неудивительно. Человек был очень негативный, и даже на суде это звучало. Что, посмотрите, какой замечательный вот этот русский полковник про Фишера. И вот деградирующий тип, вот этот вот его свиник. Поэтому, если официально так, значит так.
Как же можно было допустить такого масштаба кадровую ошибку и прислать алкоголика в помощь крупнейшему нелегалу?
Ну, вот об этом, кстати, я пишу в своей книге «Юрий Дроздов». И фактически главу, начиная, которая связана с Абелем. А Юрий Дроздов, как известно, это шеф советской нелегальной разведки. Так я и пишу о том, что подвиг одного в мирное время – это обычно следствие чьих-то ошибок. Ошибок, небрежности и так далее. И вот здесь это была большая ошибка центра, которая вот чем закончилась. Потому что, понимаете, алкоголизм подцепить, грубо говоря, нельзя. Это не коронавирус или не что-нибудь еще. Это вырабатывается с годами методом упорных тренировок. Это должны были видеть, должны были знать. Это должен был и Абель. Он-то тоже видел, понимал, там и попадания в полицию были, семейными так называемыми скандалами и прочее. То есть тут, к сожалению, так получилось, что разведка оказалась не на высоте, как вообще со всем провалом Абеля.
Александр Юльевич, скажите, пожалуйста, как можно практически десятилетия провести вдали от жены и дочери и получать при этом от них какую-то корреспонденцию?
К сожалению, получал. И потом этот опыт был взят на вооружение, использованный. И мне человек рассказывал, как когда он встретился с нелегалом Козловым Алексеем Михайловичем, который я уже упоминал, он ему где-то в апреле передал новогодние поздравления. Раньше было нельзя передать от детей картинки. И там со всякими зайчиками, елочками. И вот он мне рассказывал, что вдруг сидит мужик, полковник разведки, посреди европейской столицы и плачет, глядя на эти картинки. И он говорит, Козлов, этому представителю центра: «Оставь мне, нет, нельзя». И забрал, потому что оставлять было нельзя. А что получилось? У него на какой-то кассете были письма из дома. И вот когда Абель попал под подозрение, его искали, он, находясь в квартире, которая была под наблюдением, уронил кассету, и, в принципе, из-за этой кассеты его раскрыли. Поэтому связь осуществляется между разведчиком и домом, потому что тоже, знаете, оторвать человека от семьи, ну, оно нельзя. Тем более, кто, знаете, по национальности лучше нелегалы?
Кто?
евреи и армяне. А у них как раз вот эти семейные чувства развиты побольше, чем у других национальностей. Поэтому письма передаются, что-то делается, чтобы человек чувствовал, что он связан не только со службой, но и с семьей.
Когда Рудольф Абель обронил кассету, как вот такие вещи происходят у опытнейших людей? Как можно просто обронить важнейшую улику?
Там просто цепь фатальных ошибок с его провалом. То есть разведчик, особенно до недавнего времени, сейчас так что-то открывают, но открывают очень осторожно. Разведчик становится известным, когда он проваливается, когда происходят какие-то ошибки, когда что-то идет не так. И вот здесь пошло. Тихонин предал. Его должны были вывести, то есть его давно должны были вывести. Но то, что мы говорили, его алкоголизм как-то пропустили. Все обошлось незамеченным. В итоге он сбежал. Абель допустил роковую ошибку. Хейхенен о нем ничего не знал, кроме того, что он полковник. Он не знал его имени, не знал прикрытия. Ничего. То есть Хейхенен мог сбежать, ну и все. Но в какой-то момент Абель, тут же он не первый год находится в Штатах, начинается, что называется, расслабуха. В общем, он сказал Хейхенену: «Погоди, постой здесь». Через 5 минут он вернулся с каким-то материалом или чем-то. Все. Вот это обеспечило провал. Потому что Хейхенен сказал, что в таком-то месте я стоял, ждал, он вернулся через 5 минут. Дальше просчитывается, что можно сделать за 5 минут. Докуда дойти, чтобы вернуться и взять что-то. Поэтому сколько-то домов попало под подозрение. За домами стали наблюдать. Дома проверили. И вот этот Эмиль Гольдфрус, которым считался Абель, видит, его нету. А Абель уже знал, что Хейхенен сбежал. И поэтому он готовился эвакуироваться. Он закрывал связи, там все делал. Квартира под подозрением. Но надо вернуться, взять шифры, взять еще что-то. Он возвращается. Аккуратно, опытнейший человек. Приходит, все достает, все берет, все, что надо, уходит. Его не засекли. Он приходит во второй раз. То же самое, поздний вечер. Он берет то, что надо. И вдруг он роняет эту несчастную кассету. Он включает свет. Буквально на минуту, на две, потому что он находит кассету под столом. Но наружник, каптон, так сказать, который наблюдает за этими окнами, видит, появился свет ненадолго, окна закрыты, завешаны, но он видит, он за ними неотрывно наблюдает. Ну, а дальше он выходит из парадника, за ним идет человек, но Абель не обращает на него внимания, потому что человек тащит большой чемодан. Абель видит за ним никого. Какой-то мужик на вокзал с чемоданом тащится, ну, прекрасно. А дальше его проводили до гостиницы. Вот такая вот, к сожалению, промашка.
Да, промашка, которая могла стоить 30 лет заключения.
Если бы наша разведка его не спасла.
Александр Юльевич, а правдив ли этот расхожий стереотип, что внешне разведчик должен сливаться с толпой и по возможности не выделяться ничем, то есть обладать посредственной, незапоминающейся внешностью?
Вы знаете, настоящий разведчик должен привлекать к себе людей. Он должен быть обаятелен, прежде всего. Он должен быть интересен людям. Если симпатичен, тоже великолепно. Тот же Георг Андреевич Вартанян. Красивый, высокий, остроумный. Он не боялся привлечь к себе внимание. Он вел себя естественно. То есть разведчику нужно вести себя естественно. А когда какой-то там жмется шухерица, что называется, по углам, он вызовет больше подозрения, чем человек, который ведет себя естественно, раскованно. И о котором, ну, никак не подумаешь, что это разведчик. Вот так грубо говоря. Поэтому не нужно считать, что разведчики, они все такие маленькие, невзрачные. Как раз наоборот.
Важнейшими фактами о жизни нелегалов с нами поделился историк разведки Александр Бондаренко. А в следующем часе я, Анна Староминская, вместе с вами узнаю у разведчицы-нелегала, каково это – попасть в руки властей США. И расскажет об этом Елена Вавилова, полковник службы внешней разведки, автор книг «Женщина, которая умеет хранить тайны» и «Зашифрованное сердце».
Тема дня.